ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы читаем Шримад Бхагаватам, 54, глава 19, 100 жертвоприношений коня Махараджи Притху, текст 35. Кратур вира матамеша, девишу дуравагра, дарма вьяти каро ятра, пакандар индра нирмитай. Крату, жертвоприношение, вераматам, пусть будет остановлено. Эша, это, девишу, среди полубогов, дуравагра, нежелательной наклонности, дармавьятикара, отклонение от принципов религии. Ятра. Где? Пакандай. Вследствие греховных поступков. Индра. Царем небес. Нирмитай. Совершенных. Перевод. Господь Брахма продолжал. Останови свои жертвоприношения, которые только заставляют Индру изобретать все новые и новые формы безбожия. Тебе ли не знать, что даже у полубогов есть много предосудительных желаний? Комментарий. В обыденной жизни все пронизано духом соперничества. И даже предписания вед, изложенные в разделе «Карма-канда», нередко порождают среди карми вражду и зависть. Это происходит потому, что каждый карми стремится испытать как можно больше материальных удовольствий. Такова болезнь материального существования. Поэтому карми постоянно соперничают друг с другом, и когда ведут дела, и даже когда совершают яги. Господь Брахма хотел положить конец раздору между Господом Индрой и Махараджей Притху. Поскольку царь Притху был великим преданным и воплощением Бога, Господь Брахма просил его остановить жертвоприношение, чтобы у Индры не было повода создавать все новые и новые формы безбожия, которые всегда пользуются популярностью у людей, не желающих соблюдать закон. Кратур вира матам эшада вишу дуравагра, дарма вьяти крамо ятра, пакандар индра нирмитай. Господь Брахма продолжал: «Останови свои жертвоприношения, которые только заставляют Индру изобретать все новые и новые формы безбожия. Тебе ли не знать, что даже у полубогов есть много предосудительных желаний?» Ом агьянати мирандасья гьянам джана шалакая чакшурун милитам йена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитам йена бутале сваям рупа гадамахьям дадати свападантикам ванча калпа тарубьяща крипа синдубьевача патитанам павани бьо намо намаха Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададара Шивасади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, Господь Индра был мучим завистью. И в этом нет ничего особенного. Все в этом мире мучимы завистью. И Господь Индра является одной из душ, пришедшей в этот мир. И зависть – причина, по которой мы пришли в этот мир. Зависть к Верховной Личности Бога. И когда он увидел, что Махараджа Притху совершает множество жертвоприношений, он, сидя у себя в небесном царстве, стал считать. 1, 2, 3, 4. Когда он дошел до 90, волнение его стало возрастать. Когда он насчитал их 99, он решил, я должен вмешаться. Потому что он знал, что стоит царю Притху совершить 100 жертвоприношений, как царь Притху сравняется с ним в могуществе. На самом деле, царь Притху гораздо более могущественный, чем 1000 Индр. Потому что царь Притху является воплощением Верховной Личности Бога. Но мы все думаем, что так или иначе, здесь Господь является нашим соперником. Это, на самом деле, это очень глупо, но тем не менее мы все пришли сюда с этой мыслью. Мы подумали, а чего это вообще, почему Господь только, почему ему все поклоняются? Нужно, чтобы нам тоже поклонялись. Хотя, если разобраться, за что нам поклоняться, непонятно совершенно. То есть логики в этом никакой нет, но тем не менее все мы движимы этой завистью. Эта зависть живет в человеческом сердце. И Господь Индра решил, что нужно что-то сделать. Он отправился к жертвоприношению, к тому месту, где царь Притху совершал жертвоприношение. И на всякий случай, зная, что царь Притху достаточно могуществен, он облачился в одежды саньяси. Он знал, что если я одену одежды саньяси, то, по крайней мере, ну, не побьют меня, да. Потому что не положено бить саньяси. И украл жертвенного коня. И когда Виджитатма, сын царя Притху, помчался за ним и увидел, что этого коня, к его удивлению, утаскивает какой-то саньяси, человек, одетый в оранжевую одежду, он подумал, что происходит? Неужели Кали-юга досрочно наступила? Неужели люди, которые выдают себя за святых или которые должны быть святыми, люди, одетые в шафран, занимаются такими недостойными поступками? На самом деле, это уважение к шафрановому цвету. Шафран означает, что человек отрешился от материальных желаний. Шафрановый цвет означает, что человек покончил с материальными желаниями и не хочет больше наслаждаться материальным миром. И поэтому, естественно, любой человек, который заявляет это, он вызывает уважение. Потому что все люди в этом мире движимы желанием наслаждаться. И какой-то редкий человек, редкая душа одевается в шафрановые доти. И это значит, что она заявляет, я не хочу наслаждаться этим миром. Естественно, в Индии, по крайней мере, до сих пор, где остатки ведической культуры еще есть, уважение к шафрановой одежде очень велико. И сейчас наши брахмачари, когда отправляются в Индию, они тоже иногда пользуются этим. Так? Я был свидетелем такой сцены, как парочка брахмачари в шафрановых одеждах ехали в поезде из Дели в Матхуру. И когда к ним пришел контролер, чтобы попросить билеты, они стали тыкать на свою шафрановую одежду и говорить «саду, саду, саду». Неужели ты не видишь, что я саду? Бедный контролер, ему как неловко стало. Но саду прежде всего значит, что человек не хочет наслаждаться этим миром. Саду означает, что человек отказался от материальных наслаждений. Шафрановая одежда не для того, чтобы бесплатно ехать в поезде. Шафрановая одежда предназначена не для этого. Это признак того, что мы не хотим больше иметь ничего общего с этим материальным миром и, соответственно, вести себя должны соответствующим образом. Не так, как это делал царь Индра. Индра оделся в одежды саньяси, но при этом он не был освобожденной душой. Он по-прежнему был привязан к материальным наслаждениям, к материальному богатству, к материальной славе, к материальному могуществу. И поэтому здесь его называют пашанди, пакандая. Это значит безбожник, человек, который нарушает религиозные принципы. И это самое ужасное. Если мы облачились в шафрановой одежде, если мы считаем себя саду, то мы должны вести себя как саду. Нет ничего более, ничего страшного в том, что люди наслаждаются в материальном мире. Это, в конце концов, это не такое большое преступление. Но если вы облачились в оранжевой одежде и продолжаете наслаждаться в материальном мире, это преступление в тысячи раз больше. Если мы под маской религии по-прежнему пытаемся проводить безбожие, то вот это преступление гораздо более серьезное, чем преступление обычных людей. Как один мой бывший духовный брат из России, он поехал в Индию, принял там, соответственно, реинициацию в очередном Гаудии Мадхи, который сейчас в моде. И, соответственно, стал повсюду путешествовать, проповедовать по Индии, отправился в Южную Индию и вернулся из Южной Индии в полном восторге. Потому что все его в Южной Индии, увидев его оранжевую одежду, называли Бхагаван. Он говорит: «Я Бхагаван». Ему так понравилось, что все называли его Бхагаван, что он теперь у всех требует, чтобы везде, чтобы его повсюду называли только Бхагаван. Потом, соответственно, к этому Бхагавану пришла полиция и выдворила его из Вриндавана, потому что у Бхагавана кончилась виза. Могущества Бхагавана не хватило даже на то, чтобы продлить свою визу. Но, тем не менее, человек выдает себя за саду. Человек не является даже садакой. На самом деле мы с вами не саду. Это неправильно называть нас саду. Сада – это очень высокий титул. Мы садаки. Мы те, кто занимает... И садаки – это те, кто занимается саданой. Мы садаки, которые даже саданой толком не занимаются. Да? Не говоря уже о саду. И эти, по крайней мере, сейчас мы должны, мы просто стараемся так или иначе дойти до уровня саду. Вот. И для того, чтобы дойти до уровня саду, мы должны вести себя соответствующим образом. Поэтому весь этот раздел Шримад-Бхагаватам посвящен тому, чтобы укорить Индру, для того, чтобы осудить ложную саньясу, которую вел Индра. Когда Индра вел саньясу только для того, чтобы наслаждаться материальным миром. И мы можем видеть, что много людей идут по стопам Индры. В следующем комментарии Шрила Прабхупада будет цитировать стих «Ядьята чарати свиста стататэ ветера джанах». Все то, что делает великий человек, все остальные будут следовать. Индра притворился саньяси для того, чтобы делать свои темные дела. И все остальные люди подумали: а чем мы хуже Индры? Давайте тоже будем одеваться саньяси и жить легкой и счастливой жизнью. Как во Вриндаване в один из последних дней ко мне подошел один человек. Там любой, соответственно, белый человек значит толстый кошелек, так, в отличие от всех индийцев. Белый саду – это саду с деньгами, индийский саду – это саду без денег. Соответственно, он подошел ко мне и стал говорить: я саду, я живу тут во Вриндаване, я саду, дай мне 100 рупий. Я саду, дай мне 100 рупий. Саду становится не для того, чтобы говорить: я саду, поэтому дай мне 100 рупий. Саду становится для того, чтобы проповедовать. И саньяса нужна не для того, чтобы тебя там без очереди куда-то пропускали, не для того, чтобы тебе махапрасад давали. Саньяса, истинная саньяса, заключается в том, что человек дает обет проповеди. Саньяса означает, что человек отказывается от материального мира, его триданда означает, что все, что у него есть, тело, ум и речь, он посвящает служению Богу. Ничего другого у него не остается. В этом истинный смысл саньясы. Но в наше время очень много разных саньяси. Как в этом году наши преданные отправились на Кумбамелу для того, чтобы посмотреть на эти толпы саду, которые собираются. Где-то примерно 10 миллионов саду собрались в Харидваре. И сначала 10 миллионов людей саду различных категорий, различных видов пришли в одно место для того, чтобы людей посмотреть и себя показать. И первые, кого увидели наши преданные, была огромная колонна, такая как колонна-демонстрация совершенно голых саду. Это нагабабы. Нагабабы, они вообще ничего на себя не одевают. Они идут совершенно невозмутимые, толпой такой голых. Вот. И это один из тех орденов саньясы, который был введен Индрой. И после этого, после них идут немножко менее отреченные саду, у которых одна набедренная повязка есть. Так? Потом идут саду с трезубцами, потом идут саду, испачканные в пепле, саду с разными волосами, еще с чем-то. Но в сущности не в этом смысл саду. Чтобы быть саду, человек должен проповедовать. И если человек проповедует другим послание Бога, если человек проповедует другим, как им нужно жить в этом мире, он является истинным саду. Только такой человек может называться саду. Сейчас саньяса – это удачный способ зарабатывания денег. Это все началось с одного саньяси, который поехал на Запад, и там очень прославился, а потом вернулся в Индию. Вернее, он даже там не столько прославился, но, по крайней мере, произвел впечатление. А потом вернулся в Индию и рассказал, какое он впечатление на всех произвел, и, соответственно, в Индии тоже все стали ему поклоняться, и с тех пор ставят ему памятники с тюрбаном. Он там на каждом углу в Бенгалии можно видеть его памятники с тюрбаном. Вот. Но этот саду отправился в Америку, и когда его спросили, свамиджи, вы, наверное, жил там в отеле, и когда его спросили, свамиджи, вы, наверное, говядины не будете есть, он говорит, почему это? С чего это вдруг? Если я не ел чего-то, принесите мне, я попробую, потому что я уже достиг освобождения, и поэтому могу есть все, что угодно. На самом деле, все это ложные принципы, которые вводятся. Это адхарма, которая существует в этом мире и которая проходит в этом мире под вывеской дхармы, под вывеской действительной религии. И смысл движения сознания Кришны в том, чтобы ввести истинную религию, чтобы дать людям истинную религию, истинное отречение и истинное понимание смысла религиозной деятельности. Но если мы сами не будем воплощать в себе эти принципы, то как мы сможем научить кого-то? Мы никого не сможем научить этому. И дальше, следующее, что говорит тут Брама, это очень интересная вещь, что собственно произошло. Царь Индра разгневался, царь Притху разгневался. Царь Притху разгневался на то, что Индра стал вводить эти, под вывеской религии, он стал вводить различные формы безбожия. Он решил его как следует наказать. И, соответственно, он уже вложил стрелу в свой лук, и браманы сказали, пожалуйста, не убивай его. Не нужно его убивать, ты совершаешь жертвоприношение. Во время жертвоприношения негоже никого убивать, кроме жертвенных животных. Во время жертвоприношения можно только лошадей, там, коров убивать, еще кого-то, в зависимости от того, какое жертвоприношение. Нету такого жертвоприношения, там, индра-ягья, когда индру приносят в жертву. Поэтому они сказали, ты, пожалуйста, остудись, остынь, а мы сами с этим индрой разберемся. Сейчас мы прочитаем мантры. В результате наших мантр Индра вынужден будет появиться, и мы своими мантрами бросим его в огонь, он сожжет, и все будет хорошо. Мы не нарушим религию, и Индру сожжем, и все будет замечательно. Но тут пришел Брама и вмешался в это дело, и сказал, остановись, подумай, опомнись, что ты делаешь. В конечном счете ты вызываешь только обратную реакцию. Ты пытаешься, ты борешься с безбожием, но в результате твоей борьбы с безбожием появляются только новые формы безбожия. Что происходит? Опомнись вообще, что ты делаешь. И это очень интересный аргумент и очень важное положение, которое нам неплохо бы понять, в чем, собственно, суть этого всего. Брама привел два аргумента. Брама сначала сказал, в прошлом стихе, он сказал царю Притху, во-первых, ну, в конце концов, ну, что особенного произошло? Ну, украл он у тебя этого коня. Ну, чего не бывает. Все в жизни может случиться, и все то, что происходит, происходит по воле провидения. Что ты нервничаешь так? Ну, сделалось, случилось это. Ты его прости. И он говорит, что любой человек вынужден испытывать какие-то превратности. Превратности судьбы – это неизбежность жизни в материальном мире. Поэтому, когда с нами что-то происходит, первое, что мы должны сделать, это перестать гневаться. Первая наша реакция, когда с нами происходит что-то плохое, мы сразу же начинаем гневаться. Почему? И даже если наш гнев справедлив, то все равно, тем не менее, ничего хорошего в этом нет. Так, когда в следующий раз, когда мы начнем гневаться, когда кто-то нас обидит, оскорбит, когда кто-то там возьмет нашу гамчу там, или еще что-нибудь, или нашу каупину, или, не дай бог, наше сари, или еще что-нибудь, то нужно подумать, что еще и не такие превратности судьбы бывают, и что с пандавами еще и не то происходило. Тем не менее, они не жаловались на свою судьбу. Первое, что нужно вспомнить, что все происходит, в конце концов, по воле провидения, и нечего особенно расстраиваться. И другое обстоятельство, другой аргумент, который приводит здесь Брама, это то, что в конце концов, даже если Индра украл этого коня, даже если он сделал это, все равно он Индра. Все равно он является Господом, который правит на небесах, все равно он великий полубог. И теперь, что ты своими действиями, подумай, к чему приводят твои действия. Твои действия в конечном счете приводят к тому, что появляется безбожие. Индра, реагируя на твою реакцию, производит все новые и новые формы безбожия, и ты вместо того, чтобы защищать религию, получаешь безбожие. Это очень важный момент, потому что тут Брама говорит, что все в этом мире движимо завистью. Все основано на зависти, и ты, реагируя таким же образом, отвечая на зависть, отзываясь на провокацию Индры, ты только множишь зависть в этом обществе. Это очень и очень интересный момент социальных взаимоотношений, на которых должно строиться нормальное общество. Обычное общество построено на зависти. Как Николай Бердяев в свое время говорил, что социализм – это идеология зависти. Так? В социализме зависть была узаконена. Социализм был основан на том, что нужно отобрать тех, у кого много всего, и, соответственно, поделить поровну, чтобы никто никому не завидовал, потому что если у всех будет поровну, никто никому завидовать не будет. Но, к сожалению, люди все равно завидовали. Все поделили поровну, ни у кого ничего не осталось, все равно люди завидовали друг другу. Но беда в том, что не только социализм основан на зависти. Любое материалистическое общество основано на зависти. И когда зависть ставится в основу этого, когда зависть становится основой социальных отношений, то это общество, пронизанное духом соперничества, превращается в общество врагов. И в конечном счете это общество разбивается. В этом обществе разрушаются полностью человеческие связи. Зависть основана на желании наслаждаться. И если мы даем волю своей зависти, если мы проявляем свою зависть в наших отношениях друг с другом, так или иначе, если, более того, зависть становится узаконенной, то тогда общество разрушается, связи между людьми рушатся, и люди становятся ужасно одинокими. И мы можем видеть, это происходит сейчас в современном обществе. Люди практически полностью разрушили связи. Они полностью, ничего их не связывает, кроме желания наслаждаться и кроме зависти, которую они испытывают друг к другу. И люди думают, что с помощью этой зависти они смогут продвигать общество. Более того, есть такая даже поговорка, она в особенности в Америке знаменита, что зависть является двигателем прогресса. Чем больше ты завидуешь, тем, соответственно, больше у тебя желание продвигаться. И зависть действительно является тем импульсом, который движет людьми в современном обществе. Они соперничают друг с другом, и в результате они становятся одинокими, и все общество идет в ад. Как мне рассказывали, что самым удивительным изобретением последнего года, которое просто поразило всех по успеху, который был, это было изобретение некой тамагучи. Вы не знаете, что такое тамагучи? Да, это почти тамагучи. В Японии изобрели такую игрушечку тамагучи. И эта игрушечка, электронная такая штучка, вроде часов. Эта игрушечка, она имитировала какие-то признаки жизни. Так? Эта игрушечка, она проклевывалась, и потом ее нужно было кормить. В определенное время нужно было кнопочки определенные нажимать. Если не нажмешь, то она погибнет от голода. Или если нажмешь слишком много, она может умереть от переедания или еще чего-то. Вот. И они подумали, ну, сделаем эту забаву, ну, может быть, я не знаю, там пару сотен человек купят, все равно какая-то выгода будет. Когда эта штука появилась на рынке, тысячи, миллионы людей стали выстраиваться в очередь, чтобы тамагучи получить. Каждый захотел, чтобы у него была своя тамагучи, чтобы они кормили их в определенное время. То есть производство не поспевало. Там тысячные очереди в Японии выстраивались, завозили новую партию тамагучи, их буквально расхватывали, и очередь продолжала стоять. Они записывались в очередь. Почему? Потому что людям нужно о ком-то заботиться. И так как они не заботятся ни о ком другом, они заботятся о тамагучи. Так? И потом дальше сразу же начиналось проявляться разгораться зависть между людьми. Там были совершенно душераздирающие истории, как там брат позавидовал, что сестра заботится о своем тамагучи и не заботится о нем, и перекормил это тамагучи, и тамагучи померло, и у сестры была трагедия, соответственно. И так далее. Это все смешно, это на самом деле, это даже не карикатура, это непонятно что, это пародия, фарс какой-то, но тем не менее это реальность, в которой мы живем. Людям нужно заботиться друг о друге, у людей есть потребность проявлять какую-то заботу, проявлять человеческие чувства, у них есть потребность в эмоциональности, в эмоциональных отношениях, но вот это общество, так как в обществе зависть поставлена во главу угла. Именно зависть, дух соперничества и соревнования, оно полностью разрушает человеческое общество. Оно отравляет человеческие отношения, и в конечном счете жизнь человека становится бессмысленной. Поэтому в ведическом обществе в основе всего лежало уважение. Хорошо, понятно, мы все пришли сюда, у нас у всех есть зависть. У нас у всех есть соперничество, даже если мы будем совершать ягью, мы будем думать, а сколько ягей мой сосед совершил, так? И не дай бог совершить меньше ягей, чем мой сосед. Ровно столько же, по крайней мере, если не больше. Так? А все равно у нас будет это соперничество, оно есть. До тех пор, пока зависть остается в нашем сердце, пока желание наслаждаться остается в нашем сердце, дух соперничества будет. Но эта зависть должна в социальных отношениях быть умерена уважением друг к другу. Если у нас нет этого уважения друг к другу, это то, что отличает ведическое общество, то есть, по крайней мере, терпимое общество, нормальное общество от современного общества, в котором мы живем. Мы должны уважать, и смысл этого уважения не в том, сейчас многие люди приходят сюда, и они слышат, что нужно уважать тех, нужно уважать этих, нужно уважать старших преданных, нужно уважать браманов, нужно уважать стариков, нужно уважать еще кого-то. И они думают, а что их уважать? Так? А заслужили они того, чтобы их уважать? Хорошо, если он будет настоящим браманом, то тогда я буду его уважать. Я слышал одно такое высказывание. А эти браманы там, что это за браманы? Это не браманы. Я настоящий браман. Или я там, даже если я не браман, все равно я буду судить, кто настоящий браман и кто нет. И я буду уважать тех, кто настоящий браман, и не буду уважать тех, кто не настоящий браман. Правильно? Это то же самое, что говорит здесь Брама. Потому что гнев царя Притху справедливый. Нельзя сказать, что он несправедливо гневается, он справедливо гневается. Но, тем не менее, Брама говорит, ну и что, что он у тебя украл? Ну и что он сделал что-то неправильное? Теперь, если ты будешь отвечать ему тем же самым, если ты будешь следовать знаменитой заповеди «око за око, а зуб за зуб», то тогда только эти око и клыки, они будут множиться в обществе. То тогда все будут ходить без глаз, и у всех будут вместо зубов клыки расти. Во что все превратится? Тем не менее, несмотря ни на что, общество должно быть основано на уважении. И это уважение должно быть безусловным. Это уважение не должно быть основано на том, что я судья. Я должен судить. Я должен судить, кого уважать, а кого не уважать. Вот этого я буду уважать. Вот этого вот брахмачари я буду уважать, потому что мне его не нужно завидовать. А этого я не буду уважать, потому что так или иначе он выше меня находится или еще что-то такое. Нет, мы должны уважать друг друга. Мы должны. Амани намададе накиртани я садахари. Мантру можно только тогда повторять правильно, и любовь к Богу можно можно только тогда развить в своем сердце, когда мы будем руководствоваться правильными принципами в своих отношениях друг с другом. Мы должны уважать всех, должны проявлять уважение ко всем, и прежде всего уважение к вайшнавам. И это уважение должно быть безусловным. Разумеется, формы этого уважения могут быть разными. Не то, что мы там должны доходить до какого-то там, до каких-то крайностей. Формы этого уважения могут быть разными. Но, тем не менее, принципом нашего взаимодействия, принципом нашего отношения к другому человеку должно быть уважение. Я уважаю тебя, потому что ты человек, потому что ты преданный, потому что ты вайшнав. И я ценю, я стараюсь увидеть в себе что-то хорошее. Я стараюсь, по крайней мере, я вижу, что ты следуешь принципам, ты стараешься делать что-то. Сейчас же в нашем обществе очень часто так сказать, мы любим обсуждать недостатки друг друга. Так или иначе, почему-то это, вот когда мы говорим плохое что-то о человеке, то это, ну, такой нектар для нашего сердца, для нашей души. Ну, просто ничего лучше нет, никакого большего наслаждения нет, чем какую-нибудь гадость о человеке сказать. Вот. Почему? Потому что таким образом мы сами утверждаемся. Мы самоутверждаемся за счет других и думаем, что если я кого-то другого, про кого-то другого сказал, что он плохой, то значит я, соответственно, стал лучше. Нет, на самом деле ни в коем случае нельзя этого делать. Ни в коем случае нельзя таким образом вести себя. Основой нашего отношения друг к другу должно быть уважение и старание оценить то, что делают другие. Если общество состоит из людей, которые уважают друг друга и ценят все то, что другие делают, то в таком обществе человек чувствует себя очень безопасным. На самом деле, почему совершается большая часть гадости, грехов и преступлений в этом мире? Не почему-либо еще, а только потому, что человек чувствует себя беззащитным. Это на самом деле стремление человека защититься. Кто-нибудь, пытался наблюдать за разницей, как ведут себя люди, которые чувствуют себя полностью защищенными и спокойными, и люди, которые чувствуют себя беззащитными. Можно увидеть, например, далеко ходить не надо, выйти на улицу. Сейчас люди оказались полностью беззащитными, социально беззащитными, они выброшены, они никому не нужны. И это делает их очень злыми. Мы знаем такую категорию, там, я не знаю, злых стариков, которые... Но они не потому злые, что они сами по себе злые. Нет, на самом деле это по большей части невинные люди. Просто вот эта их беззащитность и, соответственно, естественное желание защищаться, защищаться зубами, там, клыками, еще чем угодно, ногтями, визгом, вот, оно делает их такими. Вот. Или еще другая категория – это женщины, которые остались без защиты. Эти женщины – это на самом деле очень большое социальное зло. Не потому, что они злые. На самом деле женщины добрые в душе, в сердце. Очень. Нет, это факт. У них мягкое сердце, хорошее. Но когда они остаются без защиты, когда они остаются, когда они чувствуют, что они беззащитны, когда они находятся в этой ситуации, они становятся злыми и ужасными совершенно. Они становятся мегерами, ведьмами. Но не почему-либо. На самом деле это вина общества, это не вина их. И общество, которое построено на зависти, оно делает людей злыми, оно обрекает людей сражаться за свое существование. Тогда как общество, которое построено на этом принципе уважения, который усвоен очень глубоко в нашем сердце, если он во всех наших отношениях является основой всего этого, человек перестанет ощущать необходимость защищаться. Он будет чувствовать себя в полной безопасности, и такой человек сможет проявить все свои качества полубогов, которые у него где-то глубоко в сердце находятся. Так? В этом нет никаких сомнений. Нам нужно, мы должны понять, что мы должны создать определенную среду социальную, в которой мы сможем развиваться как преданные. До тех пор, пока мы не создадим правильную социальную среду, мы не сможем развить в себе любовь к Богу. Любовь к Богу на самом деле не зависит ни от каких внешних обстоятельств, но тем не менее внешние обстоятельства могут помешать ее развитию, к сожалению. И поэтому основой наших отношений должен быть этикет вайшнав, должны быть эти принципы любви, уважения и служения друг другу. И если этого нет, то тогда, вольно или невольно, мы вводим этот элемент зависти и соперничества. Мы начинаем соперничать друг с другом. Мы соперничаем непонятно на что. И в конце концов, это соперничество приводит к разрушению общества, к тому, что люди становятся одинокими, к тому, что люди... В сущности, мы ничего не достигаем. Вот. Это основной урок. И Брама говорит тут, остановись, что ты делаешь? Индра заслуживает уважения, ты, пожалуйста, склонись перед ним и скажи, забирай ты этого коня, пожалуйста, ради Бога, если у тебя коней не хватает, пожалуйста, забирай коня, никаких проблем. Ну, 199, какая тебе разница? Прояви благородство. На самом деле способ остановить зло – это не отвечать злом на зло. Это просто склониться смиренно и сказать, видимо, ты не зря гневаешься, видимо, у тебя есть какая-то причина, пожалуйста, объясни мне свою причину. И сразу же все проходит, сразу же все уходит. Иногда люди бывают ослеплены своей праведной, своей праведностью или своей правотой. Это, на самом деле, это самая ужасная форма слепоты, когда человек ослеплен своей праведностью. Вот он чувствует, что он прав, так, и прет вообще без разбора, не понимая, каким последствиям приводит его правота. На самом деле, в конечном счете, он оказывается неправ, потому что последствия его так называемой правоты оказываются пагубными. И мы можем видеть, например, на примере Господа Чайтаньи, как Господь Чайтаньи поступал. Так, он не судил. Тут главный момент, то, что мы должны перестать судить друг друга. Это самое ужасное, что может быть. Наше общество, если оно превращается, если зависть лежит в основе общества, то тогда люди судят друг друга. Люди являются судьями других. И мы можем заметить, каким образом мы относимся к другим вайшнавам. Мы постоянно судим их. Мы постоянно говорим, а он такой, он сякой, а у него этот недостаток, у него этот недостаток, у него такой недостаток. И главное, что самое интересное в этом, то, что, так сказать, мы считаем себя вправе судить. То, что у меня есть полное право судить, потому что, ну, очевидно совершенно, что у меня-то недостатков никаких нету, это же и дурному понятно, так? Кто же может не понимать? Вот, но это самое ужасное, что может быть. Мы не должны судить друг друга, мы должны любить друг друга, должны уважать друг друга и должны ценить то, что делают другие. Мы можем посмотреть, как Чайтанья Махапрабху общался с другими преданными. Когда Рамачандра Пури пришел к нему в Пури и стал выискивать недостатки, он был одним из таких вот типичных вайшнавов Кали-юги. Он пришел в Пури и стал собирать информацию о том, как живет Чайтанья Махапрабху, что он не то делает. Так? И он стал секретно все это выискивать, чтобы в чем-то его упрекнуть. И ничего не нашел. Никакого недостатка не нашел, ничего не нашел. Поэтому однажды он пришел к Чайтанье Махапрабху и увидел, что у него в комнате муравьи ползают. И он сказал, ага, у тебя муравьи ползают. Это значит, что вчера тут лежала сладость. А саньяси не должны есть сладости. Ты нарушаешь принципы саньяси. Я ухожу. И что делал Чайтанья Махапрабху? Что сказал Чайтанья Махапрабху? Чайтанья Махапрабху не сказал, не объявил, что этот Рамачандра Пури, он падший, он негодяй, он выискивает недостатки. Он сказал, что Рамачандра Пури спас меня. Он объявил всем своим последователям, что Рамачандра Пури научил меня правилам саньясы. До этого я не знал правила саньясы. Теперь я буду есть ровно в половину того, что я ел всегда. Спасибо большое Рамачандре Пури. Рамачандра Пури – учитель моего духовного учителя, и поэтому я выражаю ему всяческое почтение. Это пример того, как нужно вести, как нужно искать хорошее в других людях. Даже если человек не прав, даже если он поступает неправильно по отношению к нам, мы должны все равно, даже если он говорит что-то не очень справедливое по отношению к нам, что плохого? Нужно смиренно сложить ладони и сказать, спасибо тебе большое, ты заботишься о моем духовном продвижении, дорогой Прабу, спасибо тебе за то, что ты меня учишь, я буду поступать, как ты меня научил, а не гневаться и не делать ничего. Потому что в конечном счете зависть основана на желании наслаждаться. И мы должны понимать, что до тех пор, пока мы судим других, до тех пор, пока наши отношения к другим отравлены завистью, пока мы завидуем кому-то, это значит, что у нас есть желание наслаждаться. Мы не избавились от этого желания наслаждаться, и мы живем тут так или иначе, и в тщетных попытках избавиться от этого желания, и ничего у нас из этого не получается. В конечном счете, мы должны избавиться полностью от этого желания и даже от надежды наслаждаться. На самом деле я понял в один прекрасный момент, что какое-то время не наслаждаться или воздержаться от чувственных наслаждений может любой. В течение какого-то времени там в шафрановых одеждах может любой ходить. Суть не в том, чтобы какое-то время воздерживаться от чувственных наслаждений. Хираньякасипу тоже воздерживался от чувственных наслаждений в течение какого-то времени. Так? Суть в том, чтобы отказаться от желания наслаждаться, и даже не столько от желания наслаждаться, сколько даже от надежды наслаждаться в будущем. Я заметил, что многие преданные, они как бы думают, что ладно, хорошо, сейчас я не буду наслаждаться, но вот может быть в будущем, они тешат себя этой надеждой. И мы видим, как рано или поздно эта надежда проклевывается. И там, я не знаю, в течение какого-то времени человек воздерживался, а потом, когда ему исполняется 40 лет, он вдруг спохватывается и думает, а что же это я? Надежда моя все не исполняется, я делать что-то должен для того, чтобы наслаждаться. И человек начинает заниматься непонятно чем, и даже уже как-то неприлично. Ему уже 40 лет, а он вообще... как мальчишка начинает там... как я там недавно видел одну тоже мою духовную сестру, которая воздерживалась, а потом подумала, а что это мне воздерживаться? Пока она воздерживалась, она стала очень толстой. И сейчас она решила наслаждаться материальным миром, решила карьеру свою сделать в материальном мире и решила стать врачом-диетологом. Толстая такая. Мы можем видеть, что люди удерживаются как бы в этом время в обществе сознания Кришны. Но так как они не стараются избавиться даже от этой надежды на наслаждение, то в конечном счете рано или поздно она прорывается в той или иной форме. Поэтому мы должны очень хорошо понять, что представляет собой этот мир, что представляет собой общество, в котором мы живем. Должны следовать принципам, правильным принципам вайшнавского этикета и стараться при этом избавиться от желания наслаждаться. Если мы сможем делать это, то тогда все будет хорошо. Если нет, если мы будем... лелеять и тешить эту надежду, что мы будем наслаждаться, в конце концов нас постигнет только разочарование. Только разочарование. Поэтому я говорю вам совершенно смело, со всей определенностью, вы не сможете стать счастливыми в материальном мире. Не надейтесь. Никаких надежд нет. И я тоже не смогу. Как это не печально. Поэтому лучше просто оставить надежду и заниматься сознанием Кришны. Хари Кришна. Какие-то вопросы, может быть? Еще раз как? Арджуна приводил доводы. Угу. Угу. Кто говорит? Брама. Он не говорит, что Индра старший. Брама говорит, что твоя реакция ни к чему хорошему не приведет, потому что со злом невозможно справиться с помощью насилия. Вернее, в каких-то рамках насилие необходимо, безусловно. История Арджуны – это совсем другая история. Так сейчас мы просто рассматриваем вот эту вот историю. Здесь Брама в сущности говорит царю Притху: ты должен проповедовать своим примером. Вместо того, чтобы давать Индре возможность вводить новые формы безбожия, ты должен проповедовать своим примером и вести себя так, чтобы люди следовали за тобой, а не за царем Индрой. Потому что только так ты сможешь победить. Ни страхом, ни силой, ни чем-то еще. А именно благородством и вот этим поступком ты сможешь по-настоящему одержать моральную победу над Индрой. Вот. И именно это и произошло. Царь Притху поступил соответствующим образом, и Индра был таким образом побежден. В случае Арджуны это факт, что Кришна говорит Арджуне: Арджуна, а что ты вообще, убей своего гуру, убей там своего Биму и так далее. Вот. Но сама по себе эта завязка Бхагавад-гиты, она взята только для того, чтобы... ярче, еще ярче подчеркнуть основную мысль Бхагавад-гиты, что есть иерархия обязанностей. И в конечном счете наша главная обязанность и наш главный долг по отношению к Кришне. Мы должны делать то, что мы делаем по отношению к Кришне. Вот. Все остальное, все остальные правила, принципы, которыми мы общаемся, уважение к старшим и так далее, оно нужно только для того, чтобы в конечном счете развить любовь к Кришне и исполнять его обязанность. В случае Арджуны это все вступило в противоречие. Кришна стоял непосредственно перед ним, и он испытывал его. Он говорил, сможешь ли ты отказаться от чего-то более низкого по отношению к более высокому? Вот. Но в нормальной жизни и на самом деле общество человеческое построено таким образом, что все это не входит в противоречие. Как правило, это в противоречие не входит. Если вы, если Кришна действительно станет перед вами и скажет, сделай то-то, то-то и то-то, то нужно это делать, так? Но, как правило, все вот эти вот ниши, как бы правила, может быть, вот эти правила морали, о которых я говорил сейчас, правила социальных взаимоотношений между людьми, они, может быть, более низкие по сравнению с главной заповедью – любить Бога и следовать, служить Богу. Так, но в сущности они нужны, если мы им следуем, то тогда мы развиваем и главную заповедь. Они не входят в противоречие друг с другом. Вот. Мы обязательно должны им следовать, иначе мы не сможем главной заповеди тоже достичь своей. Как понять, что ты не особый? Когда ты это сделаешь, скажи мне секрет, и тогда я тоже... Нет секрета. Секрет заключается в том, что сначала мы начинаем вести себя так, как будто бы я не самый особый. Мы про себя все равно продолжаем думать, что я самый особый, но ведем, по крайней мере, так, как будто бы я не самый особый. Как Шрила Прабхупада, он сказал, что нет ничего особенного нет в том, что ничего дурного нет в том, что вы думаете, что вы Бог. Но, по крайней мере, вы не должны этого говорить. Ладно, думайте себя на здоровье, что вы Бог. Но, по крайней мере, вслух этого не произносите. Вот. Точно так же и тут. Нет ничего особенного в том, что мы думаем, что мы самые особенные. Мы будем думать это. Но, по крайней мере, не нужно об этом прямо или косвенно всем заявлять. Некоторые люди достигли совершенства. Прямо немного это. Есть люди, которые прямо это заявляют, что я самый особенный, или действуют соответствующим образом. Но есть люди, которые достигли совершенства в косвенном объявлении, какой он особенный. Он как бы, так сказать, такой человек говорит вот при первом же знакомстве, что он сделал, какие у него заслуги есть. И при этом в конце ставит такой знак вопроса в том, чтобы там остается такое многоточие, чтобы вы поняли, какой я особенный. Вы поняли, что я самый особенный? Если мы обратим внимание на то, как мы общаемся с другим человеком, особенно с новым человеком, то вот это очень ясно проявляется. Но ничего страшного в этом нет в самом по себе. Потому что это постепенный процесс. Вот. По крайней мере, не нужно вслух этого говорить, что я самый особый. И не нужно вести себя так, как будто бы я самый особый. Вести себя нужно так, как будто бы я там ниже травы. И постепенно-постепенно это войдет в привычку. Постепенно-постепенно мы сможем это понять.
Вы говорили о том, что говоря о тех принципах, которые мы должны руководствоваться при этом в своем общении внутри, чтобы избежать всех этих неприятностей, расколов, напряженности в своих отношениях. Я бы также привели пример с тем же брамачари, которые ехали зайцем в поезде, и при этом не было шифрованной одежды. Но какими принципами должна руководствоваться наша этика в взаимоотношениях со внешним миром? Потому что мне, честно говоря, очень огорчило это мнение.
Вопрос заключается в том, что какими принципами я говорил о том, какими принципами мы должны руководствоваться в отношениях между собой, какими принципами мы должны руководствоваться в отношениях с внешним миром, и правильно ли поступили два зайца-брамачари, которые... Ну, тем не менее. Как мы однажды обсуждали эту тему служения преданным, и уважение преданных, любовь к преданным на национальном совете. Это было пунктом повестки дня, служение преданным. И была очень такая плодотворная дискуссия. Мы все сказали, как мы служим преданным, или как мы должны служить преданным, или как мы хотим служить преданным. Сердца наши растаяли в какой-то момент. И тут Сутапа Прабу, который отличается неким скептицизмом, он сказал, что вот я... Он сам еврей по национальности. Он сказал, что мы однажды с женой решили зайти в синагогу. И когда мы зашли в синагогу, мы увидели там такую большую доску объявлений и стали читать эти различные объявления, которые там висели. И там было все время написано «Служение евреям», «Служение евреям». И что ты, говорит, мне это очень напомнило. Там так или иначе ничего не было сказано ни о ком другом, а вот служение евреям там очень как-то мне это знакомым отозвалось. Поэтому очевидно совершенно, что в принципе для того, чтобы действительно воплотить высочайший идеал вайшнава, мы должны проявлять уважение ко всем живым существам. Настоящий саду проявляет уважение даже к муравью, который ползет. Он не думает, я такой великий саду, а тут какой-то муравей ползет. Так? Он проявляет уважение даже к комару, который его кусает. Комар его кусает, а он думает, ну, в конце концов, комар тоже имеет право на то, чтобы жить и меня укусить. Так? Он не думает, что я выше этого комара или этого муравья, и тем более это относится к обычным людям или к внешнему миру. Если мы будем последовательно проявлять этот принцип уважения к людям, то тогда мы сможем действительно достичь успеха нашей проповеднической миссии, потому что в этом суть проповеди. И если мы не будем уважать этих людей на основании каких-то внешних признаков или еще чего-то, то тогда нас тоже никто не будет уважать, как это ни прискорбно. Вот. Мы обязательно должны уважать людей и стараться помочь, в этом суть. Стараться помочь другим людям. Естественно, что уважение должно разные формы проявлять, и об этом говорится в «Нектаре наставлений», что если человек неофит, то ему нужно издалека уважение оказывать. В сердце ему кланяться, особенно, может быть, близко не общаться с ним. Это тонкие вещи. В этом году приезжает на Сухаревский фестиваль Бхактивидьяпурна с вами. И Бхактивидьяпурна с вами прочтет изумительный курс, потрясающий курс. Я всем очень рекомендую этот курс. Он как раз это курс вайшнавской культуры, где он будет говорить обо всех этих тонкостях, почему, что и каким образом мы делаем, объясняя все детали вот этого вот вайшнавского этикета. Вот, и объясняя, собственно, смысл вайшнавской культуры. Это, пожалуй, следующее, что мы должны вести. Мы должны стать, наконец, культурными людьми. Вот. И прежде всего мы должны ощущать себя культурными людьми и слугами всех. И ни в коем случае не великими преданными саду, которым все должны там кланяться, еще что-то. Вот. Потому что люди судят по нам о всем движении и о Шриле Прабхупаде. Мы должны понимать, что мы представители Шрилы Прабхупады, нашего духовного учителя, и вести себя соответствующим образом. Хираньякашипу попросил у полубогов бессмертия, а затем был убит Господом. Равана сделал то же самое и был убит Господом. Неужели Равана ничего не слышал о Хираньякашипу? К сожалению, от того, что я что-то услышу, или от того, что вы сейчас что-то услышали от меня, это еще не значит, что вы будете делать то, что я сказал. Просто услышать, к сожалению, очень мало. Если бы человек просто услышал и сразу же мог извлечь урок из этого, то тогда бы мы могли избежать очень многого. Наверняка Гитлер слышал о Наполеоне. Это не помешало ему быть Гитлером. Очень много людей слышат что-то. Мы тоже все слышим о Хираньякашипу, и тем не менее иногда мы тоже ведем себя по Хираньякашипински. Так что... От того, что мы услышали, это еще никого никогда ничему не научило. к сожалению.
Позавчера Викандранда пробудовал лекцию, и он сказал, что желание испытывать защиту и заботу со стороны окружающих является... Я не помню точно дословно, но суть в том, что это, конечно же, майя, и от этого нужно всеми силами отказаться и искать защиту у Господа. Вы сегодня лекции сказали, что мы должны создать социальную систему, которая будет защищать преданных. И, в общем-то, разумеется, все захотят в такой системе оказаться. Но как сопоставить эти две точки?
Если Випин Пурандара это сказал, то он, конечно же, прав. Вопрос в том, что Випин Пурандара сказал на лекции всего лишь позавчера, что желание искать защиту и заботу о себе от других – это майя. И искать нужно защиты только у Господа и не надеяться на то, что кто-то другой защитит, потому что все равно не защитят. Тогда как я говорил как раз о прямо противоположном, что нужно создать, соответственно, социальную среду, в которой человек чувствовал бы себя защищенным и озабоченным. Я не думаю, что тут есть противоречие какое-то. Это может быть майя, но с другой стороны, в этом нет ничего дурного. Это желание, которое есть в сердце каждого человека, и речь идет сейчас о социальном аспекте. Это немножко два разных аспекта. Мы должны создать общество, в котором каждый человек чувствовал бы себя полностью защищенным, чувствовал бы, что его уважают, его ценят, и, соответственно, это создаст максимальное... возможности для того, чтобы он в конце концов проявил свою любовь к Богу и полностью полагался только на Бога. Противоречия тут нет никакого, потому что если мы не создадим этого, то в конечном счете мы не сможем... Дело это в том, что когда люди живут вот в таком жестоком обществе, где никто друг о друге не заботится, то в конечном счете они начинают винить в этом Бога. Они начинают говорить, а что, собственно, Бог виноват, никто тут обо мне не заботится. Если я сам о себе не позабочусь, то обо мне никто не позаботится. И наоборот, если мы живем в обществе, где все заботятся друг о друге, то нам легче понять, что на самом деле это проявление заботы Бога о нас. И если Вайшнава о нас заботится, то в конечном счете мы должны понимать, что это Кришна о нас заботится. Мы, как общество, не отличны от Кришны, и мы должны заботиться о своих членах, потому что Кришна заботится о всех своих членах. Забота и любовь друг к другу должна быть основным принципом вообще наших отношений и фундаментом всего. Вот. На самом деле, все то, что делают люди... Это очень интересная мысль. Это известный психологический факт. Все то, что мы делаем, это либо призыв, чтобы меня полюбили, либо желание, чтобы меня полюбили, либо проявление какой-то заботы о другим. Иногда мы можем видеть, что человек вдруг начинает там злиться, кричать, еще что-то такое, как, например, недавно в виртуальном электронном пространстве произошел такой взрыв, когда люди начали кричать, что вот там и это плохо, и это плохо, и то другое плохо. На самом деле люди, что они делают? Они кричат: «Полюбите меня». Даже если они ругаются, если вдруг я подхожу к кому-то и начинаю с ним ругаться, на самом деле, единственное, что я говорю: обрати на меня внимание, я есть, и полюби меня, пожалуйста. Может быть, я делаю это глупо, не самым лучшим образом, но я на самом деле я хочу любви и прошу о любви у этого человека. Если мы будем таким образом воспринимать все то, что происходит, то нам гораздо легче будет правильно относиться друг к другу, и мы сможем правильно строить свои отношения. Вот. И с другой стороны, потребность заботиться о ком-то и потребность любить кого-то, она живет в нашем сердце. Иначе мы купим этот тамагучи и будем о тамагучи заботиться. И ничего другого у нас не останется, кроме как о тамагучи. Лучше уж о вайшнавах заботиться, чем о тамагучи, нет? Лучше служить другим вайшнавам, нет? По-моему...
Как уважение
Вопрос о том, что как уважение к самому себе влияет на наше отношение к другим преданным. Мы должны уважать самого себя. Потому что человек, который не уважает самого себя, это человек с комплексами неполноценности. И такой человек с комплексами неполноценности, он будет чувствовать себя беззащитным. И вот эта вот беззащитность и низкая самооценка будет в конечном счете порождать в нем дурные отрицательные качества и дурное отношение к другим людям. Он будет стараться, если я не уважаю сам себя, если я чувствую, что я сам плохой, так, что я сам скверный очень, мое естественное желание будет стянуть всех остальных до своего уровня. И я буду это делать своими словами, своими делами и всем остальным, со своими какими-то поступками. Вот. Но если я уважаю сам себя, мы должны уважать самим себя, но не просто уважать, а вести себя так, чтобы мы уважали. Чтобы у нас было основание уважать самих себя. То есть нужно быть очень честным по отношению к самому себе, очень цельным, следовать всем принципам, служить. Тогда мы будем уважать себя. Если мы все делаем, нет ничего, на самом деле, нет ничего проще, чем уважать самого себя. Это самое простое, что можно быть. Нужно только следовать 4 регулирующим принципам, каждый день приходить на Мангаларати, на все утренние программы, слушать Шримад-Бхагаватам, служить своему духовному учителю. И вы оглянуться не успеете, как вы будете уважать самого себя. Это будет очень естественное состояние вашего сердца. И когда вы будете уважать самого себя, естественно, вы будете уважать других и ценить других тоже. Так что в конечном счете все равно корень лежит в том, чтобы, как этот знаменитый «как мы можем», вопрос «как мы можем», как все это сделать, нужно просто следовать всему как следует. И тогда очень легко уважать самого себя. И если мы уважаем самого себя, если мы делаем правильно все, то даже если другой человек не делает правильно чего-то, то мы не будем его судить. Мы будем понимать, ну, что может быть ему какие-то сложности, что-то такое. Мы будем стараться ему помочь, хотеть ему помочь. Это тоже будет естественное желание. А не будем, так сказать, гордиться этим, будем стараться позаботиться о нем. Индра – это особая душа. Индра – это душа, которая совершила в прошлом очень много благочестивых поступков, но есть благочестивые поступки, которые люди совершают в надежде на то, что они сейчас они вот совершают благочестивые поступки, а потом им за это отольется старицей. Вот Индра относится к числу таких благочестивых душ. Он совершил в свое время 100 жертвоприношений коня, и теперь он наслаждается. Но беда в том, что до тех пор, пока мы наслаждаемся в этом мире, у нас будет жить зависть. Зависть и желание наслаждаться – это две абсолютно неотъемлемых части. Когда мы наслаждаемся, мы завидуем, и когда мы завидуем, мы тоже наслаждаемся. Вот, поэтому у Индры есть эта зависть, да. И тут Господь Брахма говорит: «Тебе ли не знать, что даже у полубогов есть много предосудительных желаний?» Вот, что делать? Даже Индра... Видимо, Индра на Мангаларати не ходит. Другого объяснения этому нет. Но те, кто каждый день ходит, Шрила Прабхупада говорит об этом, он пишет в письме: если вы хотите избавиться от зависти, ходите каждый день на Мангаларати. И дальше он пишет: если вы не ходите каждый день на Мангаларати, то тогда вы наверняка падете. Это слова Шрилы Прабхупады, черным по белому. Вам гарантировано падение, если вы не приходите на Мангаларати. Вот, поэтому, видимо, причина всех проблем Индры именно в этом. И нам нужно усвоить этот урок и не поступать, как делает Индра. Нет, нужно ходить на Мангаларати, потом приходить на лекцию, на всю утреннюю программу. Сридхар Махарадж был сейчас в космосе, он дал замечательную лекцию, которая посвящена этому. И он там тоже приводил этот пример, он привел поразительный пример с Индрой и Ахалией, как, о том, как Индра соблазнил жену Гаутама Риши, Ахалию. А Индра, как мы знаем, превратился в петуха, прокукарекал раньше времени. Несчастный Гаутама Риши подумал, что будильник зазвонил уже, надо идти на Мангаларати. Поэтому встал, а тем временем Ахалья подумала, что можно еще немножко поспать, потому что, как известно, женщины, они любят понежиться. Вот. И тем временем Индра проник туда, и он уже из петуха принял облик Гаутама Риши и заключил ее в свои объятия. И смысл этого в том, что если бы Шридхар Махарадж говорит, что если бы Ахалья каждый день вставала на Мангаларати, то это бы не случилось. То она бы не пала. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.